неожиданности Петиных ассоциаций, но привыкнуть до конца.
Радиотеатр одного актера. По страницам романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Передача первая. Исполняет Михаил Ульянов.
Выдался прекрасный, теплый и ясный день. Был конец августа. Свидание со старцем Зосимой условлено было сейчас после поздней обедни, примерно к половине двенадцатого. Наши посетители приехали в двух экипажах. В первом экипаже и в щегольской коляске, запряженной парой дорогих лошадей, прибыл Петр Александрович Миусов со своим дальним родственником, очень молодым человеком лет 20, Петром Фомичом Колгановым. В весьма ветхой, дребезжащей, но поместительной извозчичьей коляске на паре старых сизо-розовых лошадей, сильно отстававших от коляски Миусова, подъехали и Федор Павлович с сынком своим Иван Федоровичем. Дмитрию Федоровичу еще накануне сообщен был час и срок, но он опоздал. Посетители оставили экипажи у ограды в гостинице и вошли в монастырские ворота пешком. Черт! У кого здесь, однако, спросить в это бестолковщине? Это нужно бы решить, потому что время уходит, промолвил Миусов, как бы говоря про себя. Вдруг подошел к ним один пожилой лысоватый господин, в широком летнем пальто и сладкими глазками. Приподняв шляпу, медово присисюкивая, отрекомендовался он всем вообще тульским помещикам Максимову. Он мигом вошел в заботу наших путников.
Старец Зосима живет в скиту. В скиту наглухо, шагов на 400 от монастыря. Через лесок.
Это и я знаю, что через лесок, ответил ему Федор Павлович. Да дорогу-то мы не совсем помним, давно не бывали.
А вот в эти врата, и прямо леском, пойдемте, не угодно ли, мне самому, я сам, вот сюда.
Они вышли из ворот и направились лесом. Помещик Максимов, человек лет 60, не то что шел, а лучше сказать, почти бежал сбоку, рассматривая их всех с судорожным, невозможным почти любопытством. В глазах его было что-то лупоглазое. «Видите ли, мы к этому старцу по своему делу», — заметил строго Миусов. «Мы, так сказать, получили аудиенцию у сего лица. А потому хоть и благодарны вам за дорогу, но вас уж не попросим входить вместе».
«Вот и скит дошли!» — крикнул Федор Павлович. «Посмотрите-ка!» — вскричал он вдруг, шагнув за ограду скита. «Посмотрите, в какой он долине роз проживает!» Действительно, хоть рост теперь не было, но было множество редких и прекрасных осенних цветов везде, где только можно было их насадить.
Домик, в котором находилась келья старца, деревянный, одноэтажный, с галереей перед входом, был тоже обсажен цветами. Они вступили в комнату почти одновременно со старцем, который при появлении их тотчас показался из своей спаленки. В келье еще раньше их дожидались выхода старца два скитские иеромонаха, один отец-библиотекарь, а другой отец Паисий, человек больной, хотя и не старый, но очень, как говорили про него, ученый. Старец Зосима вышел в сопровождении послушника и Алеши. Иеромонахи поднялись и приветствовали его глубочайшим поклоном, пальцами касаясь земли, затем, благословившись, поцеловали руку его. Благословив их, старец ответил им каждому столь же глубоким поклоном, перстами касаясь земли, и у каждого из них попросил и для себя благословения. Пробившие часы помогли начать разговор. Ударило скорым боем на дешевых маленьких стенных часах с гирями ровно 12, а Дмитрия Федоровича, ради которого все собрались, все еще не бывало. «Равнешенько настоящий час!» — скричал Федор Павлович. «А сына моего, Дмитрия Федоровича, все еще нет. Извиняюсь за него, священный старец». Но отворилась дверь, и вошел столь опоздавший Дмитрий Федорович. И внезапное появление его произвело в первый момент даже некоторое удивление. Дмитрий Федорович, 28-летний молодой человек, среднего роста и приятного лица, казался, однако же, гораздо старее своих лет. Был он мускулистый, в нем можно было угадывать значительную физическую силу, тем не менее, в лице его выражалось как бы нечто болезненное. Лицо его было худощаво, щеки ввалились, цвет же их отливал какой-то нездоровой желтизной. Довольно большие темные глаза на выкате смотрели, хотя, по-видимому, и с твердым упорством, но как-то неопределенно. Даже когда он волновался и говорил с раздражением, взгляд его как бы не повиновался его внутреннему настроению и выражал что-то другое, иногда совсем не соответствующее настоящему. Трудно узнать, о чем он думает, отзывались иной раз разговаривавшие с ним. Иные, видевшие в его глазах что-то задумчивое и угрюмое, случалось, вдруг поражались внезапным смехом его, свидетельствовавшим о веселых и игривых мыслях, бывших в нем именно в то время, когда он смотрел с такой угрюмостью. Впрочем, некоторая болезненность его лица в настоящую минуту могла быть понятна. Все знали или слышали о чрезвычайно тревожной и кутящей жизни, которую он именно в последнее время у нас предавал. Равно как всем известно было и то необычайное раздражение, до которого он достиг в ссорах со своим отцом из-за спорных денег. По городу ходило уже об этом несколько анекдотов. Правда, что он и от природы был раздражителен, ума отрывистого и неправильного, как характерно выразился о нем у нас наш мировой судья Семен Иванович Качальников в одном собрании. Вошел он, безукоризненно и щегольски одетый, в застегнутом сюртуке, в черных перчатках и с цилиндром в руках. Как военный недавно в отставке, он носил усы и брил пока бороды. Темно-русые волосы его были коротко обстрижены и зачесаны как-то височками вперед. Шагал он решительно, широко, по-фронтовому. На мгновение остановился он на пороге и, окинув всех взглядом, прямо направился к старцу, угадав в нем хозяина. Он глубоко поклонился ему и попросил благословения. Старец, пристав, благословил его. Дмитрий Федорович почтительно поцеловал его руку и с необыкновенным волнением, почти с раздражением произнес: «Простите великодушно за то, что заставил столько ждать, но слуга Смердяков, посланный батюшкою на настойчивый мой вопрос о времени, ответил мне два раза самым решительным тоном, что назначено в час. Теперь я вдруг узнаю...» «Не беспокойтесь», — перебил старец, — «ничего, несколько замешкались, не беда. Чрезвычайно вам благодарен и менее не мог ожидать от вашей доброты». Отрезав это, Дмитрий Федорович еще раз поклонился, затем, вдруг обернувшись в сторону своего батюшки, сделал и тому такой же почтительный и глубокий поклон. Видно было, что он обдумал этот поклон заранее и надумал его искренне, почтя своей обязанностью выразить тем свою почтительность и добрые намерения. Федор Павлович, хоть и застигнутый врасплох, тотчас по-своему нашелся. В ответ на поклон Дмитрий Федорович он вскочил с кресел и ответил сыну точно таким же глубоким поклоном. Лицо его сделалось вдруг важно и внушительно, что придало ему, однако, решительно злой вид. Затем, молча, общим поклоном, откланявшись всем бывшим в комнате, Дмитрий Федорович своими большими решительными шагами подошел к окну, уселся на единственный оставшийся стул неподалеку от отца Паисия и, весь выдвинувшись вперед на стуле, тотчас приготовился слушать продолжение им прерванного разговора. Кстати, заметить, что жил он не в доме отца, как Иван Федорович, а отдельно, в другом конце города. Однако, описывая деятельность Дмитрия Федоровича в наш теперешний текущий момент, следует мне изложить историю, родословную героя, и что за свидание, или лучше сказать, семейная сходка всех членов нестройного семейства Карамазовых состоялась в келье старца Зосимы. Федор Павлович Карамазов был странный тип, довольно часто, однако, встречающийся, именно тип человека не только дрянного и развратного, но вместе с тем и бестолкового. Но из таких, однако, бестолковых, которые умеют отлично обделывать свои имущественные делишки, и только кажутся одни эти. Федор Павлович, например, начал почти что ни с чем. Помещик он был самый маленький, бегал обедать по чужим столам, норовил в приживальщики, а между тем в момент кончины его у него оказалось до 100 000 рублей чистыми деньгами. Он был женат два раза, и у него было 3 сына. Старший Дмитрий Федорович от первой супруги, а остальные 2, Иван и Алексей, от второй. Первая супруга Федора Павловича была из довольно богатого и знатного рода дворян Миусовых, тоже помещиков нашего уезда. Как именно случилось, что девушка с приданым, да еще красивая и сверх того из бойких умниц, столь нередких у нас теперешнее поколение, но появлявшихся уже и в прошлом, могла выйти замуж за такого ничтожного мозгляка, как все его тогда называли, объяснять слишком не стану. Ей, может быть, захотелось заявить женскую самостоятельность, пойти против общественных условий, против деспотизма своего родства и семейства, а услужливая фантазия убедила ее, положим на один только миг, что Федор Павлович, несмотря на свой чин приживальщика, все-таки один из смелейших и насмешливейших людей той переходной ко всему лучшему эпохи, тогда, когда он был только злой шут и больше ничего. Пикантное состояние еще и в том, что дело обошлось увозом, а это очень прельстило Аделаиду Ивановну.
Аделаида Ивановна тотчас же после увоза мигом разглядела, что мужа своего она только презирает и больше ничего. Таким образом, следствия брака обозначились с чрезвычайной быстротой. Несмотря на то, что семейство даже довольно скоро примирилось с событием и выделило беглянке приданое, между супругами началась самая беспорядочная жизнь и вечная сцена. Положительно известно, что между супругами происходили нередкие драки, но по преданию бил не Федор Павлович, а била Аделаида Ивановна. Дама горячая, смелая, смуглая, нетерпеливая, одаренной замечательной физической силой. Наконец она бросила дом и сбежала от Федора Павловича с одним погибавшим от нищеты семинаристом-учителем, оставив Федора Павловича на руках трехлетнего Митю. Федор Павлович мигом завел в доме целый гарем и самое забубенное пьянство, а в антрактах ездил чуть не по всей губернии, слезно жаловался всем и каждому на покинувшую его Аделаиду Ивановну. Причем сообщал такие подробности, которые слишком бы стыдно было сообщать супругу о своей брачной жизни. Наконец ему удалось открыть следы своей беглянки. Бедняжка оказалась в Петербурге, куда перебралась со своим семинаристом и где беззаветно пустилась в самую полную эмансипацию. Федор Павлович немедленно захлопотал и стал собираться в Петербург. Для чего? Он, конечно, и сам не знал. И вот в это время семейство его супруги получило известие о смерти ее в Петербурге. Она как-то вдруг умерла, где-то на чердаке, по одним сказаниям от тифа, а по другим будто бы с голоду. Конечно, можно представить себе, каким воспитателем и отцом мог быть такой человек. С ним, как с отцом именно, случилось то, что должно было случиться. То есть он вовсе совершенно бросил своего ребенка, прижитого с Аделаидой Ивановной, не по злобе к нему или не из каких-нибудь оскорбленно-супружеских чувств, а просто потому, что забыл о нем совершенно. Пока он докучал всем своими слезами и жалобами, а дом свой обратил в развратный вертеп, трехлетнего мальчика Митю взял на свое попечение верный слуга этого дома Григорий. И не позаботься он тогда о нем, то, может быть, на ребенке некому было бы переменить рубашонку. Почти целый год пришлось Мите пробыть у слуги Григория и проживать у него в дворовой избе. Впрочем, если бы папаша о нем и вспомнил, не мог же он в самом деле не знать о его существовании, то и сам сослал бы его опять в избу, так как ребенок все же мешал бы ему в его дебоширстве. Но случилось так, что из Парижа вернулся двоюродный брат покойной Аделаиды Ивановны Петр Александрович Миусов. Услышав все про Аделаиду Ивановну, которую, разумеется, помнил и когда-то даже заметил, и узнав, что остался Митя, он, несмотря на все молодое негодование свое и презрение к Федору Павловичу, в это дело ввязался. Когда он заговорил с Федором Павловичем о Мите, то тот некоторое время имел вид совершенно непонимающего, о каком таком ребенке идет дело, и даже как бы удивился, что у него есть где-то в доме маленький сын. Петр Александрович Миусов повел дело горячо и даже назначен был купно с Федором Павловичем в опекуны ребенку, потому что все же после матери оставалась именница, дом и поместье. Митя рос в убеждении, что он все же имеет некоторое состояние, и когда достигнет совершенных лет, то будет независим. Юность и молодость его протекли беспорядочно. В гимназии он не доучился, попал в одну военную школу, потом очутился на Кавказе, выслужился, дрался на дуэли, был разжалован, опять выслужился.
много кутил и сравнительно прожил довольно денег. Стал же получать их от Федора Павловича не раньше совершеннолетия, а до тех пор наделал долгов. Федор Павлович отца своего узнал и увидал в первый раз уже после совершеннолетия, когда нарочно прибыл в наши места объясниться с ним насчет своего имущества. Кажется, родитель ему и тогда не понравился. Пробыл он у него недолго и уехал поскорей, успев лишь получить от него некоторую сумму и войдя с ним в некоторую сделку насчет дальнейшего получения доходов с имения, которого факт достопримечательный, ни доходности, ни стоимости он в тот раз от Федора Павловича так и не добился. Федор Павлович заметил тогда с первого разу, и это надо запомнить, что Митя имеет о своем состоянии понятие преувеличенное и неверное. Федор Павлович был очень этим доволен, имея в виду свои особые расчеты. Он вывел лишь, что молодой человек легкомыслен, буен, со страстями, нетерпелив, кутила, и которому только чтобы что-нибудь временно перехватить, и он хоть на малое время, разумеется, но тотчас успокоится. Вот это и начал эксплуатировать Федор Павлович, то есть отделываться малыми подачками, временными высылками, и в конце концов так случилось, что когда уже года 4 спустя Митя, потеряв терпение, явился в наш город в другой раз, чтобы совсем уже покончить дело с родителем, то вдруг оказалось к его величайшему изумлению, что у него уже ровно ничего нет, что и сосчитать даже трудно, что он перебрал уже деньгами всю стоимость своего имущества у Федора Павловича, может быть, еще даже сам должен ему, что по таким-то и таким-то сделкам, в которые сам тогда-то и тогда-то пожелал вступить, он и права не имеет требовать ничего более, и прочее, и прочее. Молодой человек был поражен, заподозрил неправду, обман, почти вышел из себя и как бы потерял ум. Нужно еще рассказать и об остальных двух сыновьях Федора Павловича, братьях Мити, и объяснить, откуда те-то взялись. Федор Павлович, спровадив с рук 4-летнего Митю, очень скоро после того женился во второй раз. Второй брак этот продолжался 8 лет. Взял он эту вторую супругу свою, тоже очень молоденькую особу, Софью Ивановну, из другой губернии. Она была из сироток, безродная с детства, дочь какого-то темного диакона, взросшая в богатом доме своей благодетельницы, воспитательницы и мучительницы, знатной генеральшей старухи. Впоследствии с несчастную, с самого детства запуганную молодой женщиной произошло вроде какой-то нервной женской болезни, встречаемой чаще всего в простонародье у деревенских баб, именуемой за эту болезнь кликушей. От этой болезни со страшными истерическими припадками больная временами даже теряла рассудок. Родила она, однако же, Федору Павловичу 2 сыновей – Ивана и Алексея. Первого в первый год брака, а второго 3 года спустя. По смерти ее с обоими мальчиками случилось почти точь-в-точь то же самое, что и с первым Митей. Они были совершенно забыты, заброшены отцом и попали к тому же Григорию и также к нему в избу. Семейка эта сошлась тогда вся вместе в первый раз в жизни. И некоторые члены ее в первый раз в жизни увидали друг друга.
тогда именно несогласие по наследству и по имущественным расчетам Дмитрия Федоровича с отцом его, Федором Павловичем, дошли, по-видимому, до невозможной точки. Отношения обострились и стали невыносимы. Федор Павлович, кажется, первый и, кажется, шутя, подал мысль о том, чтобы сойтись всем в келье старца Зосимы. И хоть и не прибегая к прямому его посредничеству, все-таки как-нибудь сговориться приличнее. Причем сан и лицо старца могли бы иметь нечто внушающее и применительнее. Дмитрий Федорович, никогда у старца не бывавший, даже не видавший его, конечно, подумал, что старцем его хотят как бы испугать. Но так как он и сам укорял себя в тайне за многие особенно резкие выходки в споре с отцом за последнее время, то и принял вызов. Появление Дмитрия Федоровича заняло не более каких-нибудь 2 минут, и разговор не мог не возобновиться. Я вам расскажу, господа, анекдот о самом Иван Федоровиче. Интереснейший, характернейший, начал Мимус. Не далее, как 5 дней тому назад, в одном здешнем, по преимуществу дамском обществе, он торжественно заявил в споре, что на всей земле нет решительно ничего такого, чтобы заставляло людей любить себе подобных. Что такого закона природы, чтобы человек любил человечество, не существует вовсе. И что если и есть, и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие. Уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Для каждого частного лица, не верующего ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему религиозному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении. «Позвольте!» – неожиданно крикнул друг Дмитрий Федорович, чтобы не ослышаться. «Злодейство не только должно быть дозволено, но даже признано самым необходимым и самым умным выходом из положения всякого безбожника? Так или не так?»
«Точно так», — сказал отец Паисий.
«Запомню». Произнеся это, Дмитрий Федорович так же внезапно умолк, как внезапно влетел в разговор. Все посмотрели на него с любопытством. «Неужели вы действительно такого убеждения о последствии иссякновения у людей веры в бессмертие души их?» — спросил друг старец Иван Федоровича. «Да, я это утверждал. Нет добродетели, если нет бессмертия». Старец поднял руку и хотел было с места перекрестить Иван Федоровича, но тот вдруг встал со стула, подошел к нему, принял его благословение и, поцеловав его руку, вернулся молча на свое место. Вид его был тверд и серьезен. Поступок этот, да и весь предыдущий, неожиданный от Ивана Федоровича разговор со старцем, как-то всех поразили своей загадочностью и даже какой-то торжественностью. Так что все на минуту было примолкли, а в лице Алеши выразился почти испуг. Но Миусов вдруг вскинул плечами, и в эту же минуту Федор Павлович вскочил со стула.
«Божественно! Божественный и святейший старец!» — вскричал он, указывая на Иван Федорович. Это мой сын, плоть от плоти моя, любимейшая плоть моя. Это мой почтительнейший, так сказать, Карл Мор. А вот этот сейчас вошедший сын, Дмитрий Федорович, и против которого у вас управу ищу, это уже не почтительнейший Франц Мор, оба из разбойников Шиллера. А я сам в таком случае уж владетельный граф фон Мор. Рассудите и спасите. Нуждаемся не только в молитвах, но и в пророчествах ваших.
Говорите без юродства и не начинайте оскорблением домашних ваших, ответил старец слабым, изнеможенным голосом. Он, видимо, уставал, чем далее, тем более, и приметно лишался сил.
Недостойная комедия, которую я предчувствовал, еще идя сюда, воскликнул Дмитрий Федорович в негодовании и тоже вскочив с места. Простите, преподобный отец, обратился он к старцу. Я человек необразованный и даже не знаю, как вас именовать, но вас обманули. А вы слишком были добры, позволив нам у вас съехаться. Батюшке нужен лишь скандал. Для чего это уж его расчет? У него всегда свой расчет. Но, кажется, я теперь знаю для чего. Обвиняют меня все, все они, кричал в свою очередь Федор Павлович. Обвиняют в том, что я детские деньги за сапог спрятал и взял баш на баш. Но позвольте, разве не существует суда? Там вам сочтут, Дмитрий Федорович, по самым же распискам вашим, письмам и договорам, сколько у вас было, сколько вы истребили и сколько у вас остается. Дмитрий Федорович в итоге еще мне же должен, да не сколько-нибудь, а несколько тысяч, на что имею все документы. Ведь город трещит и гремит от его кутежей. А там, где он прежде служил, там по тысяче и по две за обольщение честных девиц платил. Это, Дмитрий Федорович, нам известно в самых секретных подробностях, и я докажусь. Святейший отец, верите ли, влюбил в себя благороднейшую из девиц, хорошего дома, состоянием, дочь прежнего начальника своего, храброго полковника, заслуженного, имевшего Анну с мечами на шее, компрометировал девушку предложением руки. Теперь она здесь, теперь она сирота, его невеста, а он на глазах ее к одной здешней обольстительнице ходит. Но хоть обольстительница эта и жила, так сказать, в гражданском браке с одним почтенным человеком, но характера независимого, крепость неприступная для всех, все равно, что жена законная, ибо добродетельна. Да-с, отцы святые, она добродетельна. А Дмитрий Федорович хочет эту крепость золотым ключом отпереть. Для чего он теперь надо мною куражится? Хочет с меня денег сорвать. А пока уж тысячи на эту обольстительницу просорил, на то и деньги занимает беспрерывно. И, между прочим, у кого? Как вы думаете, сказать, а нет? Митя, молчать! Закричал Дмитрий Федорович. Подождите, пока я выйду, а при мне не смейте марать благороднейшую девицу. Уж одно то, что вы о ней осмеливаетесь заикнуться, позор для нее, не позволь. Он задыхался.
Митя, Митя!
Слабонервно и выдавливая из себя слезы, вскричал Федор Павлович.
А родительское-то благословение на что? А ну, прокляну, что тогда будет?
Бесстыдник и притворщик! Неистово рявкнул Дмитрий Федорович. Меня же к ней ревнуете, потому что сами вы приступать начали к этой женщине со своей любовью. И мне это опять-таки все известно. И опять-таки она смеялась. Слышите? Смеясь над вами пересказывала. Так вот вам, святые люди, этот человек, этот упрекающий развратного сына отец. Господа свидетели, простите гнев мой, но я предчувствовал, что этот коварный старик созвал всех нас сюда на скандал. Я пошел с тем, чтобы простить, если бы он протянул мне руку, простить и прощение просить. Но так как он оскорбил сию минуту не только меня, но и благороднейшую девицу, которой даже имени не смею произнести в суе из благоговения к ней, то и решился обнаружить всю его игру публично, хотя бы он и отец мой. Он не мог более продолжать. Глаза его сверкали, он дышал трудно. Но и все в келье были взволнованы. Все, кроме старца, с беспокойством встали со своих мест. Отцы и иеромонахи смотрели сурово, но ждали, однако, воли старца. Тот же сидел совсем уж бледный, но не от волнения, а от болезненного бессилия. Умоляющая улыбка светилась на губах его. Он изредка подымал руку, как бы желая остановить беснующихся. И уж, конечно, одного жеста его было бы достаточно, чтобы сцена была прекращена. Но он сам как будто чего-то еще выжидал и пристально приглядывался, как бы желая что-то еще понять, как бы еще не уяснив себе чего-то.
«Дмитрий Федорович!»
– завопил вдруг каким-то не своим голосом Федор Павлович.
«Если бы только вы не мой сын, то я в ту же минуту вызвал бы вас на дуэль на пистолетах на расстоянии 3 шагов через платок! Через платок!»
– кончил он, топая обеими ногами. Дмитрий Федорович страшно нахмурился и с невыразимым презрением поглядел на отца. Я думал, как-то тихо и сдержанно проговорил он, что приеду на родину с ангелом души моей, невестою моей, чтобы лелеять его старость, а вижу лишь развратного сладострастника и подлейшего комедианта. На дуэль! Завопил опять старикашка, задыхаясь и брызгаясь с каждым словом слюной.
А вы, Дмитрий Федорович, на эту же тварь вашу невесту променяли. Стало быть, сами присудили, что и невеста ваша подошвы ее не стоит. Вот какова эта тварь!
Стыдно, вырвалось вдруг у отца Иосифа. Зачем живет такой человек? Глухо прорычал Дмитрий Федорович, почти уже в исступлении от гнева, как-то чрезвычайно приподняв плечи и почти от того сгорбившись. Нет, скажите мне, можно ли еще позволить ему бесчестить собою землю? Оглядел он всех, указывая на старика рукой. Он говорил медленно и мерно.
Слышите? Слышите ли вы, монахи, отца-убийцу? Набросился Федор Павлович на отца Иосифа. Вот ответ на ваше стыдно. Что стыдно? Эта тварь, эта скверного поведения женщина, может быть, святее вас самих, господа, спасающиеся иеромонахи. Она, может быть, в юности пала, заеденная стариной, но она возлюбила много, а возлюбившую много и Христос простил.
Христос не за такую любовь простил, вырвалось нетерпение у кроткого отца Иосифа.
Нет, за такую, за эту самую, монахи, за эту. Вы здесь на капусте спасаетесь и думаете, что праведники пескариков кушаете в день по пескарику и думаете пескариками Бога купить? Невозможно, невозможно, слышалось кельи со всех сторон.
Но вся эта дошедшая до безобразия сцена прекратилась самым неожиданным образом. Вдруг поднялся с места старец, совсем почти потерявшийся от страха за него и за всех. Алеша успел, однако, поддержать его за руку. Старец шагнул по направлению к Дмитрию Федоровичу и, дойдя до него вплоть, опустился пред ним на колени. Алеша подумал было, что он упал от бессилия, но это было не то. Став на колени, старец поклонился Дмитрию Федоровичу в ноги полным, отчетливым, сознательным поклоном и даже лбом своим коснулся земли. Алеша был так изумлен, что даже не успел поддержать его, когда тот поднимался. Слабая улыбка чуть-чуть блестела на его губах. «Простите, простите все», — проговорил он, откланиваясь на все стороны своим гостям. Дмитрий Федорович стоял несколько мгновений, как пораженный. Ему поклон в ноги? Что такое? Наконец, вдруг вскрикнув «О, Боже!» и закрыв руками лицо, бросился вон из комнаты.